Мир вам, дорогие друзья! Вас приветствует радиостудия «Голос мира» из Портленда. Сегодня мы предлагаем вам прослушать беседу брата Михаила Ивановича Хорева «Побеждающий наследует все». А также сегодня вы немного познакомитесь с историей жизни брата Михаила Ивановича. Он расскажет о камере «Африканка», в которой побывал во время заключения. Но начнем мы нашу передачу, как обычно, с пения.
Братья и сестры, так много прекрасных мест, так много святых мест в Священном Писании. И одно другим лучше, одно другим лучше. Думаю, ну на чем же остановиться? Это проблема настоящая. Много мест прекрасных. И вы знаете, я на чем остановился? Побеждающий наследует все. Никаких перечислений. Никаких. Все. А что все? Все, чем богат Бог. Все, что только есть, вся его премудрость, вот это все нам в наследство. А кому? Кто побеждает? Вообще, любой претендент. Каждый, безусловно, каждый. Представляется возможность каждому вакантное место победить. Бог желает, чтобы все победили, правда? И всем хватит богатства Божьего. Побеждающий наследует все. А что победить надо? Ой, это вопрос-то серьезный. Все, что встречается на пути, надо и побеждать. А Бог, братья и сестры, разве Он там только лишь будет на небе нас награждать? Он и здесь, на земле, всяческими путями содействует нам помочь. Только лишь нам надо бодрствовать и трезвиться. Ой, братья и сестры, сколько чудес вокруг, сколько чудес вокруг. Позвольте мне хоть чуть-чуть сказать о чудесах Божьих. Братья и сестры, наша страна совсем обнищала, когда нужно было говорить о литературе, о Евангелиях, о Библиях. Обнищала в полном смысле этого слова. Я помню, как-то встречался с иностранцами, а они спрашивают, а сколько вам нужно литературы, вот Евангелий, сколько вам нужно? Я говорю, вы такой вопрос трудный задаете. Трудный, я скажу, миллион, это очень мало. Скажу, 10 миллионов, тоже мало. Ну, а ведь вы же рассчитываете, наверное, чтоб я скажу, сколько сможете, правда? Вот я говорю, что, ну, представьте себе, говорю, иссохшая почва, а вы спрашиваете, а сколько надо дождя, чтобы хватило? Сколько впитывает земля? Пока перестанет впитывать. О, жажда большая. Как-то мне пришлось побыть за рубежом. Был я и в Америке, был я в Германии, и все. И вот помню, в Германии один мой знакомый, хороший братик, он сам немец. Мы вместе как-то несли служение вместе с ним. Он меня встречает, я только приехал в Германию, он меня спрашивает, это было в 91-м году. Ну, брат Миша, где лучше, здесь или у вас? То есть в Германии или у нас? А я говорю, что ты меня спроси через месяц. Я только что приехал. Зачем ты так? А что так долго, через месяц? Зайди завтра в магазин и посмотри, что к чему, и скажешь. А вот думаю, я с тобой как поаккуратнее, а ты так вот бесцеремонно. Ну, пришлось тогда уже мне посмелее. Я говорю, знаешь, давай так договоримся. Отложим не на завтра, не на месяц, а на годик. Я постараюсь. Или ты ко мне приедешь через год, или я к тебе через год. Давай договоримся так. Чтоб определить, где лучше, или у вас, или у нас. И вот я возвращаюсь к Пасхе домой. И на Пасху, в первый день Пасхи, мы выйдем с хором в центр города. Ну и там проведем служение. А вы у себя проведите служение в первый день Пасхи. Ты мне расскажешь, как у вас, а я тебе расскажу, как у нас. Хорошо? И тогда определим, где лучше. Итак, я приехал на Пасху. Мы хором вышли в центр города, там, в Кишиневе. Служение прошло великолепно. У нас была самая большая проблема, как закончить. Мы говорим, толпа. Там кинотеатр, там никто не пошел на очередной сеанс. Все к нам подошли, все. Троллейбусы остановились. Там, знаете, 91-й год еще жажда была посерьезнее, чем сейчас. Ну и троллейбусы остановились. 2 часа прошло, я говорю, ну все, закончено. А никто не расходится опять. Ну спойте что-нибудь, ну, опять спеть, опять что-то сказать. Директор кинотеатра говорит, ну ребята, давайте расходитесь. Это уже 2 сеанса прошло у нас впустую. Ну ладно, пришлось нам расходиться. Ох, как хорошо прошло у нас. Я вот годик через 2 встретился с тем братом, и я говорю, ну как, расскажи, как у вас прошло. А я ему рассказал, как у нас. А он говорит, ну, у нас 5 человек вышло. Хор не получился, чтобы вышел. Вышло 5 человек. А он такой человек, слово пообещал, и выйдет. Он такой хороший человек, да. И он вышел, 2 скрипача, 2 певца. Ну, вот так, хорошо. Ну, скрипки-то взяли, играют, 2 футляра стоят здесь открыты. Народ проходит, некоторые задерживаются, некоторые как, и проходят мимо, ну, никто не помешал, и все. И говорит, знаешь что, говорит, почему-то люди подумали, что мы собираем деньги. 1003 марок набрали. Проходят и кидают. Вот так вот у нас прошла Пасха. Ну, и я рассказал, как у нас. Чтобы его не водить в искушение, не стал спрашивать. Ну, скажи теперь, у кого лучше? Знаете, у каждого свои ценности. Вы выбираете сами, где лучше. Лучше там, братья и сестры, куда Господь вас поставил и благословляет вас. Я скажу, было время у нас такое, когда Евангелие было большой редкостью. Библия одна, может быть, на 100 человек. Когда собрания верующие приходили за несколько часов пораньше, чтобы Библию читать вслух, потому что ни у кого не было, а была одна на всех. А это проблема. И вот попробуй, дай столько, чтобы на всех хватило. Это проблема. Я жил в Ленинграде, я знаю, что это такое. Это ворота страны, можно сказать, Финляндия рядом. И больше всего нам помогли финны. Больше всего. Нет, я не хочу сказать материально, нет. Библиями. Я знаю, что финны пользовались добрым расположением и немцев, и американцев, и все. Но я имею в виду привоз. Организовывали финны. Пожалуй, то, что я знаю, 90% всех Библий прошло через Финляндию. Сейчас эти года я исключаю. Я говорю то, что я знаю лет 12 тому назад. Вот весь период того времени. Все 60-е года, все 70-е года и все 80-е года. Уж позвольте мне уделить этому время. Знаю одну сестричку, финка она. Она ради этого изучила русский язык. Она худенькая сама, приходила всегда, знаете, два раза в месяц обязательно приезжала вместе с экскурсией то на хоккей, то на балет, Большой театр, то еще куда. И всегда привозила с собой по 30 Евангелий. Евангелия мягкие, в мягком переплете. Она корсет шила, 30 Евангелий, и так поджималась и одевала кофточку, и вот так вот, немножко чуть-чуть толстенькой ехала. А приходила к нам на квартиру и быстро в ванной переодевалась, и у нас в распоряжении 30 Евангелий плюс. Ах, какая это была радость. А потом попьем вместе чайку, помолимся, и она побежит, присоединяется к той делегации экскурсантов, которые приехали. И так все время, регулярно. Я как-то говорю сестричке, что-то вы долго задержались сегодня. Ну, там вот, ну, полчаса в ванне были они вместе. А та говорит, знаешь, что она вместо тонкого переплета сегодня привезла 30 жесткого переплета Евангелия. И у нее автобус немножко задержался, не рассчитала она. И мы, говорит, корсет сняли, говорит, у нее 30 синяков. С утра до вечера побудьте в этом корсете туго затянутом, понимаете? Пока, говорит, я массажировала, говорит, ее, что-то немножко прошло. Она такая счастливая! И мы договорились на будущую встречу. Да еще как договорились? Вы можете представить? Сейчас не секрет, я даже могу ее имя назвать. Звали ее Сея. Она чуть-чуть моложе меня, значит, ей сейчас 65 лет, мы недавно с ней встречались. Но она тогда молоденькая была, кстати, как и я. И вот она говорит, а я сказал, что она ради встречи с нами, ради того, чтобы заниматься этими делами, учила русский язык. Слабенько, но достаточно, чтобы все понять. Она говорит, брат Миша, вы помолитесь обо мне, чтобы в следующую субботу вы меня встретили, и было много Библии и Евангелий. Ну, давайте помолимся. Да нет, не так. А как? Я встану на колени, а вы положите на меня руки. Вот так молитесь. Ну, ладно, если так, то давай так. Она преклонила колени, я возложил на нее руки, помолились сердечно. Она, потом я. И она счастливая побежала. Договорились, что встретимся у гостиницы «Астория». Это в центре города, как раз на стоянке машин. Но вы обязательно, говорит, на своей машине будьте. А у нас на весь Ленинград был старенький москвичок первого издания. Ну, такой вот, как консервная баночка такая ходила. И вот дело было начало 60-х годов. Мы стоим в своей машине на стояночке, смотрим, рядом с нами последней модели «Мерседес» подкачал. Смотрю, Сея. Она подходит радостной и счастливой. Пойдемте разгружать. Что разгружать? Полную машину. Полную. Не только багажник, но и заднее сиденье, которое было снято. И наложила по самые окна. Ковер накинула. Кукла какая-то дальше там поверх ковра. Пойдемте разгружать. Вы знаете, 6 наших машин. Только все грузили и грузили. А других машин-то у нас не было. Я говорю, Сея, миленькая, ну скажи, как тебе удалось? Ну, вы знаете, что такое через нашу границу переехать, через таможню? Это же серьезное дело. Я говорю, как тебе удалось? Брат Миша, ты же молился. Ну, понятно, молились мы. Но я хочу знать все-таки, как тебе удалось? Расскажи. Она говорит, ну, Мерседес моего соседа. Я попросила на 2 дня у него. Ну, а там не надо какой-то расписки, нотариуса заверять. Дал документы, ключи и все. Ну, я, говорит, взяла. А в своем гараже у меня, говорит, запас Библии и Евангелий. Самое главное, я, говорит, никому не говорила, чтобы не просочилось нигде то, что я задумала. И когда, говорит, помолились, у меня такая уверенность, надо это делать. И в своем гараже я полностью загрузила, сколько могла. Сколько могла. Ну, наверное, килограммах больше тонны Библии. И поехала. Я говорю, на что-то рассчитывала. Ну, на помощь Божию. И вот встала в очередь в таможне. Это Хельсинки, Ленинград. Небольшая очередь. Я, говорит, стою и думаю, как же я проеду. Я смотрю, передо мною три машины остались. Так тщательно. И капот открывают, смотрят в мотор. А уж за багажника говорить нечего. И шофера просят выйти, чтобы под сиденьем посмотреть. Ну, а как? Обратно уже нельзя ехать. Уже что будет, то будет. И вдруг, говорит, подходит ко мне офицер старший и говорит, вам на смотровую площадку. Боже мой, а я же знаю, на смотровой площадке колеса откручивают, и скаты спускают, чтобы проверить все. Там-то по-настоящему все проверяют, вплоть до рентгена. Ну, думаю, сказали, ехать надо ехать. Подъезжаю на площадку, и вдруг на меня Юпитеры навели прожектора. Оркестр играет марш, мне цветы преподносят. Я говорю, в чем дело, объясните, что такое? Вы 100-тысячная машина, проезжайте, поздравляю вас. И я, говорит, даже едва-едва сориентировался, что надо ехать. Вот так Бог проводит. Я об этом никогда не говорил, но так как сестра Сея уже об этом опубликовала в журнале финском, то я имею право рассказать. Но мы молча это все получали и нигде никогда не рассказывали, даже своим друзьям. Скажу вам, братья и сестры, разве это не чудеса? И мы вот эти чудеса видели всегда. Через год ее лишили права посещать Советский Союз. Через год. И у нее все-таки в сумочке обнаружили на обратном пути некоторые информации, сообщения, бюллетени там и прочее. И навсегда запретили посещать. Вот и все. И знаете, что она сделала? Она поехала в Гонконг, стала учить китайский язык, чтобы в Китай проникать, туда еще пускали. Она уже без этого не могла. Просто потребность у нее. Просто потребность распространять Святое Писание. И до конца она Китай возила Библии. И уже средний понемножечку знает китайский язык. Вот так. Она уже бабушка. Она уже бабушка. Я не буду всего рассказывать, сколько чудес мы видели. Но скажу, для вас общее чудо. Моя жена, когда услышит звонок непонятный, кто идет. Знаете, как друзья уже знаешь, как звонят. Но непонятный длинный звонок. Она обязательно Библию спрячет под халат. И тогда только идет открывать, потому что обыск могут начинать. А я Библию не дам. Но это прошли времена. Теперь, когда непонятный звонок, она открывает и видит почтальона. И почтальон говорит, что-то вы забыли на почту ходить. А в чем дело? На ваше имя пришло столько бандеролей, литературы. Ну, то хорошо, я приду. Да бесполезно вы придете, вы приезжайте, вам не унести. И она привозит иногда по 5 мешков. Это литературы. Вы чувствуете, как изменилось? А что изменилось, братья и сестры? Скажите, что изменилось за 10 лет? Что могло измениться? Не те же коммунисты ли у власти? Ну, под другой вывеской, это другой вопрос. Но суть-то все равно та же самая, которые создавали одну конституцию, подновляют другую. Но суть-то намерение, там прочее все. Скажу вам, разве это не чудеса? Когда никто не поднял руки, что у меня нет Евангелия. Разве это не чудеса? Разве это не чудеса? Когда у нас проходит такое, что ни в одной стране не проходит, ни в одной стране мира такого не проходит. Тираж 50 тысяч журнал и раздается до сих пор бесплатно. Библией и Евангелиями всех обеспечиваем, всех, еще у нас запас есть. И всегда бесплатно. Скажите, в какой стране такое есть? Кто где-нибудь побывал, такого не бывает. За все надо платить, и это нормально. Но наша страна как-то на особом режиме у Бога. Вот и все. И я тоже отношу это к чудесам. И горе мне, если как-то, когда-нибудь мое сердце будет биться равнодушно. Мне горе. Если курочка взяла глоточек и не подняла головку к небу, это уже ненормальность. Так хотелось бы всегда поднимать голову к небу. Господи, велик ты во всех делах своих. Братья и сестры, вот здесь вот мне подсказывают, ну, расскажи что-нибудь за свои узы, заключения. Сестра сказала совершенную истину, что в тюрьму не провожают, из тюрьмы встречают, да? А я хочу сказать, нас провожали цветами в тюрьму. И кричали со всех сторон, будь верным Господу! Это со всех сторон так кричали. Разве это не благословенные проводы? Я не знаю случая, чтобы моя жена плакала, когда зачитывался приговор. Когда, помню, зачитали приговор 5 лет, я глазами постарался встретиться с женой. Слово-то нельзя было говорить, выкинут ее сразу. Она только лишь вот так показала рукой, я понял, держись. Ни одной слезинки. Я знаю, что ночью поплачет, знаю, но присутствия нет. Нет, нет. Я помню, однажды судили меня в Москве, а мне дали тогда 2,5 года. Был сентябрь, погода хорошая. Воронок, машина не могла подъехать к суду. Там дорожка вела 30 метров, надо было пройти по тротуару. Милиции много, охраняли, конечно, и живые стенки с 2 сторон друзей. Сзади так дверца в машину, воронок. Я залезаю, и вместе со мной влетает букет цветов. И он, знаете, плохо был завязан, и развязался, и все цветы раскатились. Хорошие цветы. Ну, а что мне цветы, братья и сестры? Сам факт-то хорошо. Ну, а что я буду? Ай-яй-яй-яй, цветочки отдайте мне, что ли? Ну, заключенные быстро по цветочку разобрали, и каждый с цветочком едет. О, здорово, и даже цветы у нас есть. Ну, кто чего болтает? И даже никто не спросил, чьи же это цветы, и зачем бросили. Никто ничего. Я сижу одиноко так, за цветы ни слова. В моем воспоминании много чего. Ну, а воронок-то разъезжается, ну, и по разным судам. И к одному районному суду заехал, и женщину одну посадили. Ее посадили в клетку, в боксе, где только лишь одна женщина могла сидеть. И вот везут. Ну, мужчины, знаете, такие сальные разговоры начались. О, миленькая, ой, миленькие. И прочее, прочее. Знаете, пустой разговор начался. И вот вдруг все эти ребята решили. А у нас цветы есть. Девочка, можно тебе цветы подарить? О, ребятки, как это здорово будет. Ну, давайте. Ну, собрали цветы. Мой букет собрали. И говорят надзирателю, открой боксик, тогда это и девчонки, там прочее. Такой уж надзиратель попался добрый. Открыл боксик, сунул ей букет цветов. Она, ой, какие цветы, ой, ну как же так? Ребята, а чьи это цветы? Ну, откликнись, чьи это цветы? Все молчат, мы не знаем, да вот кинули нам. Я понял, что мне надо говорить. Я говорю, мои цветы. Как? Я говорю, да вот, проводили меня с цветами. Расскажите, по какой статье вас судили? Я говорю, 142. Да неужели? А как ваша фамилия? Я говорю, ой. А вы знаете, я, говорит, недавно освободилась из заключения, ну и кое-что хотела своровать, опять сразу попала. Всего 3 дня на свободе была. Вы знаете, с кем я сидела? Со Скорняковой Аидой. Ленинградская сестра Аида. Я сидела. Вы знаете, наверное, меня в тот же лагерь направят. Ой, можно привет передать от вас? Я говорю, конечно, Аида, она меня хорошо знает. Вот и прекрасно. Нет, ну подождите, какая несправедливость. Почему у меня букет? Солдат, открывай. Да что я вам, ребенок, что ли? Открывай букет, не по адресу передал, открывай. Открывает, забирает, передает мне. И я с букетом оказался. Вот такое путешествие букет сделал. Ну, ладно. Машина остановилась, я зашел, и я с букетом выхожу. Лефортовская тюрьма. Надзиратель звонит, чтобы открыли тюрьму. Надзиратель открывает, а я с букетом цветов стою. А это еще что такое? Я говорю, я из суда иду. Друзья подарили на радость. Кто сказал, в тюрьму не провожают? Провожают, за дело Божие. А он говорит, с цветами не пущу. Я говорю, а как же мне быть-то? Мне 2,5 года, надо здесь побыть. Выбрасывать цветы. А тут урна стояла. Я так аккуратненько, как вазу для цветов, положил букетик так, чтобы ровненько было все хорошо. И тогда меня впустили, и дверь за мной закрылась. И Лефортовская тюрьма, наверное, впервые была с цветами у входа. Когда я приезжаю в Москву, я люблю к Лефортовской тюрьме подойти и постоять около этой урны. и воздать Господу за чудное дело. Дело не в цветах, братья и сестры. Нет, совершенно не в цветах. В сути дела, как хорошо, что святые мужи прошли перед нами. Вы знаете, очень легко входить в тюрьму, когда перед тобой прошли уже святые люди. Помню, меня привезли на 5 лет в лагерь Омск, 3-я колония. Меня окружили верующие, да, верующие. А знаешь ты Николая Романовича? Я говорю, пресвитера Омской церкви, конечно, знаю. Но Савченко, Николай Романович, знаю. Один говорит, а ты такой же, как и он? Я говорю, ребята, мне здесь 5 лет быть. Через 5 лет вы сами дайте определение, такой я или не такой. А один говорит, мы не знаем, какой ты, посмотрим. Но лучше Николая Романовича ты быть не можешь. Думаю, как высоко оценивают братьев-то моих. Я спрашиваю, а почему? Как почему? Да потому что он до конца святой человек, понял? Савченко Николай Романович до конца святой человек. Они определили за 5 лет. Думаю, какое это счастье, что передо мной прошел человек до конца святой. Это весь лагерь определил его так. Это надо же прожить так, да? Я говорю, ребятки, ну тогда хоть что-нибудь расскажите за моего брата. Вы так высоко его оценили. Ну, хоть бы один пример сказали бы. И вот один говорит, их было 10 человек, когда они пришли с этапа в лагерь. И мне поручили кормить их, в столовую отвезти. Я их отвел. 10 мисок супа поставил перед ними. Все стали есть, а он встал, закрыл глаза и молится. Я никогда не видал, чтобы люди молились, да еще закрыли глаза. Я думаю, ты что, ты детский сад попал, что ли? Закрыл глаза в тюрьме. Я взял миску и на другой стол поставил. Думаю, открой глаза, а миски нету, будет знать, как закрывать глаза. Он помолился, а всем интересно, что будет дальше. Он сел, миски нет. Посмотрел по сторонам, встает и выходит. Я к нему подошел и говорю, батя, ты уж меня прости, я с тобой пошутил. Садись, ешь. А он, нет, ты со мной не пошутил. Как не пошутил? А ты знаешь, кто я такой? Нет. А я пресвитер Омской церкви, служитель церкви. Ты знаешь, что у нас такой порядок, если мы приходим на новое место, этот день мы должны провести в посте и молитве, чтобы Бог благословил нас в этом заведении. Знаешь, а я забыл и сел кушать. А Бог сказал тебе, убери миску, ему не положено. Вот ты и убрал, так что ты не пошутил, ты выполнил волю Божию. Благодарю тебя. Я думал, что он со мной шутит. Я весь вечер следил за ним, что он где-то покушает, а он не кушает. Это точно. После этого я с ним никогда не шутил. Братья и сестры, я маленький эпизодик просто рассказал, какие братья проходят впереди нас, и как хорошо. Знаете, как ковер постелил, и мне так ходить в лагерь было так торжественно, было на кого и ориентироваться. Вот так, слава Господу. Но рассказать со всеми подробностями, как что, братья и сестры, это невозможно. Надо рассказывать тогда 12,5 лет, если все подробности рассказывают. А это невозможно ни к чему, подробности большие. А у нас возможности ограничены. Я расскажу вам один эпизод из жизни, но он вмещает в себе несколько дней. Меня часто держали в карцерах в лагере. Это уже другой уже разговор. Но вот в одной камере меня еще никогда не держали. Называли эту камеру «Африканка». Но почему «Африканка»? Не потому, что там жарко, а потому, что кто весь срок пробыл, а там дают 10-15 суток. Вот если 15 суток ты там отбыл, то точно выйдешь черный. Обязательно. Только черный. И если ты вышел черный, все знают, что ты был в «Африканке». А почему черный? Ну, скажу вам, камера, как камера, 15 квадратных метров, это большая камера. Ну, там есть окно, но окно без стекол, совершенно без стекол. Хотя 4 ряда решеток, но ни одного стекла нету. Ну, а был уже конец октября, ну, Сибирь, холодно, конечно. С тебя снимают всю одежду, дают только лишь брюки и куртку старенькую с чужого плеча. Но они не греют, только покрывают, масляные такие, одеваешь, холодно в них. А на ноги обувь, это если можно назвать ее обувью, резиновая подошва, и чтобы она у тебя держалась на подошве, тесемочка держит ее. Вот и все, вот и вся твоя амуниция. И ты входишь туда на 15 суток. Ну, вы понимаете, что сутки можно пробыть, сутки, двое, трое, пять. Но когда-то надо и поспать. Ни матраса, никогда, ничего, абсолютно. И на пол не сядешь и не ляжешь. Нет, пол деревянный, но сделано специально, знаете, из угольников сварено так, чтобы только лишь в гнездо твоя нога вступает. И все. Все остальное в угольниках. Специально сделано так. Ты можешь ходить, но высоко ноги поднимая, с тем, чтобы на угольнике не встать. Ну вот так. Ночью ты можешь и на нары лечь. Нары пристегнуты к стенке. Попроси, и отстегнут. Надзиратель отстегнет. Но эти нары, они из чистого железа. И если 0 градусов, и ты сильно замерз, на чистое железо ты никогда не ляжешь, да? Значит, я нарами никогда и не пользовался. Это абсурд. Но вот так время проходило. Но когда-то хочется и поспать, если 15 суток, не так ли? Вот этого я больше всего боялся. Спать ни в коем случае. Нет, надо и поспать, я спал. Но как? Если удобно усядешься куда-то в уголочек и уютно начнешь спать, то никогда не проснешься, ты замерзнешь. Этого делать нельзя, категорически. А ты один, разбудить некому. Ну, раз 50 присядешь, чтобы согреться, а потом на корточке и прислонишься спиной к стенке, но так, с расчетом, когда заснешь, обязательно упадешь. А упадешь, проснешься, все в порядке. Где ж минутки две-три поспишь. И хорошо. И все полегче. И вот скажу вам, когда пройдет несколько суток, то ты с удовольствием 2-3 минуты поспишь. Прошло 5-10 суток. Ну, вы понимаете, если когда ты заснешь, падаешь, проснешься, но ты падаешь на эти угольники, где-нибудь да ушибешь. То здесь, то здесь. И синяки. И постепенно все лицо черное. Синяка. Бывало, падаешь, ты стоя заснешь. Тогда, если не поломаешься, ну, ни разу я не поломался, и даже не знаю, как это могло получиться, чтобы не поломался. На угольнике падаешь, а кроме синяков ничего и нету, даже нигде не больно. Вот это и прекрасно. И вот так вот Господь хранит. Господь 15 суток. Обязательно уже все споешь, что знаешь. Все золотые стихи, которые только знаешь. Вы знаете, я какую песню пел все время? Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, а радостно будь. Я спутал, какой первый и последний куплеты. Самый первый он был и последним, и опять первым. Ну, словом, всегда пел. А уж если стих Священного Писания, то больше всего повторял. Что унываешься, душа моя, уповай на Бога. Вот этот самый такой вот, ну, и проповедь самому себе. Это замечательно. Ну, насчет питания, хлеб и 200 грамм кипятка утром давали. Вот и все. Ну, в обед еще суп давали, но суп я никогда не ел. Никогда. Если хочешь жить, этот суп кушать нельзя. Ни в коем случае. Вот так, пальцами, ложки-то нету, пальцами поймаешь, одну-полторы кусочки картошинки проглотишь, и все, остальное все выливай. Ну, например, как кушать? Везет надзиратель на тачанке, на четырех колесах, кастрюлю большую с супом, не хватает, а все просят побольше. По коридору, а там штрафной изолятор. Откуда он возьмет побольше? Подъезжает к пожарному крану, нальет сколько надо с пожарного крана. Ну, вы понимаете, она и ржавая вода, и все, и как кушать? Да если ты хочешь жить, кушать нельзя. Кушать нельзя. И я никогда не ел. Через день давали. Я никогда не ел. Вот кусочек хлеба, 200 грамм кипяточку, и слава Богу, с благословением, и это было достаточно. Я не чувствовал, что такое чувство голода, и этого я не знал. Ну вот, проходит 15 суток. Ну, думаю, освободят, хоть на койке посплю, в бараке. Начальник входит, ушанка, шапка, во всем теплом, в бушлате. Ну как, Корев, дела? Говорю, начальник, слава Богу. Ему-то надо другой, надо сказать, да замерзаю, начальник, жду вас там. Или еще что-нибудь, не знаю, чего он хочет. А я говорю, что слава Богу. А это их сильно раздражает. А он, хо, живешь тут здесь неплохо. Фух, пар пошел. Ха, только веника не хватает. Попариться бы можно у тебя. Да, а чего у тебя такой беспорядок? В чем дело? Почему ты влажную уборку не делаешь? Почему ты пыль нигде не вытеряешь? Смотри, кругом пыль. Ха, еще 10 суток за антисанитарные условия. Ну, понятно, если жив, то в расчеты у них не входит, чтоб я жил. Не для этого они сажали сюда. А здесь еще стоит, да еще и слава Богу говорит. Но 10, сказали 10 суток. Но думаю, Господи, значит, доля моя здесь и оставаться навсегда. А вы знаете, оставаться навсегда, это очень просто, очень просто. Помолись Богу, устраивайся поспать и никогда не проснешься. Это самый легкий переход. А если для тебя Царство Небесное, это счастье. Ты сейчас встретишься с Господом, у тебя не будет никаких проблем. Ну а почему бы и нет? В этом отношении я совершенно был согласен. Но я боялся ложиться, чтобы потом не сказать, что я сделал все, что мог сделать. Вот этого я боялся, и надо сделать все, что можно. А уж если ложиться спать, то сказать: Господи, больше я не мог. Вот тогда и все в порядке будет. Однажды, уже к вечеру, я думал, что уже все, уже больше жить не придется. Сегодня вечерком я отойду в вечность. И вы знаете, так легко и приятно я предвкушал встречу с моим Господом в тот вечер. А было уже где-то около 20 дней. Вы знаете, что я вспомнил? Я вспомнил Илью. Он под можжевеловый куст лег и говорит: Господи, возьми меня. Пророков твоих убили, и моей души ищут. Вот я. И все. Вот здесь, под этим кустом, ты меня возьми. А что ему Господь сказал? Ничего. Ничего ему Господь не сказал. Он поговорил, поговорил, возьми меня, и заснул. А потом Господь его будет: встань, ешь и пей. Поел, попил, и опять заснул. Потом: встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою. Илья говорит: возьми меня, все. Разве Господу нечего было сказать? Он бы мог сказать: Илья, Илья, чего ты глупости-то всякие болтаешь? У меня-то планы по поводу тебя совсем другие. Огненная колесница приготовлена для тебя. Я приготовил тебе такой переход, как никому еще из людей. Никого я еще на огненной колеснице в рай не поднимал. Только тебя. А ты просишь под можжевеловым кустом дожди размывать, косточки твои будут, шакалы лакомиться тобою. Ну и там еще чего там, я не знаю. Ну, короче говоря, земли никто не предаст тебя. И как беспризорный ослиное погребение разве приличествует тебе? У меня-то планы за тебя совсем другие. А Бог молчит. Как вы считаете, почему Бог молчит? Знаете почему? Я думаю, что если бы Бог и говорил, то Илья бы не вмещал. Он усталый, а на усталую голову всякие глупости приходят. И в том числе вот под этим кустом я умру. Это глупость. Настоящие эти слова совершенно несоразмерны с планами Божьими. Вот что самое главное. А Бог промолчал и не реагирует на поспешные решения. Спи, 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 спи. Проспишься, полегче тебе будет. Тогда поговорим. Мало того, что он выспался, да два раза покушал, прежде чем Бог-то поговорил. Два раза покушал. А потом дальняя дорога перед тобой. И он 40 дней шел. А потом Бог там, помните, через 40 дней с ними разговаривал и планы свои открывал. Это все через 40 дней. Я вспомнил эту историю и думаю: нет, никакого можжевелового куста не будет. И приготавливаться ко сну я не буду. Не буду. Пока уже окончательно, уже понятно будет, Бог меня сам заберет. И все. А никаких приготовлений к моему отдыху, чтобы закрыть глаза и навсегда, не будет этого. Бог приготовил мне, может быть, огненную колесницу, а я буду у можжевелового куста просить себе перехода. Не будет этого. И вы знаете, так Бог ободрил, ободрил, ободрил. А потом 22-й день уже пошел. Я понял, что все, надо заканчивать. Теперь уже силы абсолютно никаких. Никаких. И думаю, ну, надо закончить прежде всего. Ну, как заканчивать жизнь-то свою? Надо заканчивать молитвой. Мне было страшно то, что я уже молитву «Отче наш» не мог произнести наизусть. Я уже имена своих сыновей едва-едва вспоминал. Едва-едва. Думаю, Боже мой, если я даже выживу, неужели память не вернется? Как же так, как же так? Ну, ладно. И думаю, о чем же я помолюсь сейчас? последней молитве своей. И вы знаете, у меня три варианта. Вот любой молитвы помолись, и что попросишь, что получишь. Первый вариант. Господи, отпусти меня домой, и я тебя отпущу. Второй вариант. Господи, возьми меня на небо, и я тебя возьму. Третий вариант. Господи, не знаю, чего просить, не знаю твоих планов. Твой жребий в твоей руке. Яви свое могущество, мудрость, силу и славу. Аминь. Я думаю, какую же молитву-то выбрать-то? Первый с удовольствием, хороша была бы. Нет, нет. Вторая тоже нет. Да, я третий помолюсь. Помолился, третий. Я преклонил колени. Там было можно преклонить колени, знаете, у самых дверей. Но я там редко был, потому что у дверей сквозняк по отношению окошка, они друг против друга. И я почаще уходил от этого сквозняка. Я боялся сквозняков. Но там не было решетки, потому что там начальство входило и стояло. Там решеток, угольников не было. Поэтому можно было вставать на колени. Помолился я третьей молитвой. Господи, не знаю твоих планов, благодарю тебя, чудный, славный. И хочу знать, открой мне свои планы и порадуй раба твоего. Вот так. И все. Простенькие иногда бывают критические моменты молитвы. И вы знаете, я еще не встал с колен, я почувствовал где-то с правой стороны теплом веет. Думаю, что бы это значило. Галлюцинации-то никакой нету, я нормальный человек. Я встаю, а над туалетом здесь водопровод, туалет, змеевик, 4 трубки такие на 60 сантиметров длины, змеевик. Горячие, горячие, горячие. Думаю, что бы это значило. Оказывается, водопроводчик решил проверить систему. В 2 часа ночи включил. Работает или нет? И знаете, я на эту парашу, на этот туалет встал, и грудь свою приложил к этому змеевику, и плечи свои, и спину свою крутился, не знаю как, чтобы как-то согреться. И такое торжество у меня было. Я рассматривал, что это великое знамение. Я на этот змеевик не обращал внимания, потому что всегда холодный был. А вот здесь в первый раз, думаю, Боже мой, и в самый ответственный момент, когда после этой молитвы я не знал, что сказать дальше, а я сказал: Господи, это Твой ответ. У Тебя все прекрасно, все, что Ты делаешь, все прекрасно. К 5 часам утра остыл измеевик. На часочек он включил, так проверил, и все, остыл. А в 6 уже подают 200 грамм кипяточка и опять паечка хлеба. И опять хорошо. Кипяточек выпьешь, внутри все разольется, опять согревает. И думаю: Господи, что же Ты сегодня скажешь мне? А чего говорить? Еще 3 дня, когда закончится мой срок. В 7 утра открывается дверь и говорят: выходи. Я говорю: что выходить? Мне еще 3 дня. Не твое дело, выходи. Ну, с удовольствием выхожу. Иди в баню. А в бане это на 10 минут горячая вода, душа. Знаете, согреться в горячей воде. Это же мечта, мечта. Побрился. Дали новую одежду. Оделся. Думаю, что же будет дальше? Повели меня по двору. В столовую завели. Ешь сколько хочешь. Ну, а когда ты не ел, ты многое не съешь, да и нельзя. Ложечку каши взял и хватит, все, больше нельзя. И не потому что ограничиваешь, а ныне не хочешь. Повели в санчасть обратно, давление, все прекрасно. Какие жалобы? Да никаких жалоб нету. Может быть, в больничку лечь? Я здоров совершенно, никакой больнички. Кстати, я тюремной больнички боюсь, наверное, больше, чем любой простуды. И я не мог понять. А потом отпустили меня в мой барак. И я не мог понять, что бы это значило. Оказалось, моя жена получила телеграмму. Какой-то офицер или надзиратель дали телеграмму моей жене. Узнали адрес. Ваш муж при смерти. Кто мог такую телеграмму дать, понять не имею. И вот она приехала. Покажите мне мужа. Да что нам показывать? Он сейчас наказанный. Не положено вам свидание. Ну хорошо, я буду в окошко смотреть, а вы мимо окошка проведите. Я хочу убедиться, что он жив. И меня несколько раз водили то в столовую, то в санчасть, оказывается, чтобы жена меня смотрела. А я и не знал. А я скажу вам, мы иногда торопимся. Господи, можжевеловый куст, и дальше никуда не пойду. Зачем такая поспешность? Братья и сестры, я это к чему это говорю? Не просто ради истории какой-то, а ради назидания, которые и у нас будут трудные моменты, когда мы скажем, нет, Господи, все, дальше не пойду. Я настолько устал или устала и прочее. Не надо выбирать свою судьбу. Бог держит наш жребий в руке своей. А если Бог жребий наш держит в руке своей, братья и сестры, если бы я своей рукой вытягивал себе жребий, я мог бы счастливый, мог бы несчастливый, и сказал бы, ах, надо же, не повезло. А здесь не моей рукой я выбираю себе жребий, а жребий в руке Господа. А он ошибиться никак не мог. Больше я африканку этого не видал. Я хочу вам сказать, когда моя жена срочно написала письмо за эту африканку, а я сумел сообщить ей, чтобы она знала, что такое африканка, и она написала, то эту африканку срочно сняли всякие на полу приготовления, там угольники, переделали отопление, потому что отопление проходило по потолку, отопление проходило горячие трубы. Если ты хотел согреть руки, то подними их выше, и все. Ну, вот так. Сейчас уже в лагере, как я уже узнал, поинтересовался, уже этой африканки и нету. Всему свое время, братья и сестры, всему свое время. У каждого свои вопросы. Но что я хочу сказать? Буквально через месяц мне дали новый срок, там еще 2 года дали. Ну, это совсем другое. Я хочу сказать, братья и сестры, и вот мы опять на свободе. Мы-то думали, что мы не встретимся. Мы-то точно знали, что сейчас закрою глаза и отойду в покой вечный. И это будет самое лучшее. А Бог знает, что самое лучшее. Он знает. И скажу вам, чего я сейчас жду? Если можжевеловый куст не был нашим пристанищем последним, то мы ждем огненную колесницу. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. По всему видно, братья и сестры, что пришествие Господне приближается. На нашу долю выпало счастливый жребий. Мы можем проповедовать там, где еще ни один миссионер никогда не бывал. Вы знаете чудеса, о которых даже весь мир не знает. Те же американцы, например, там много миссионеров. И если они едут куда-то в Африку или там в Южную Америку, в джунгли какие-нибудь первобытным людям, ну, прежде всего, они должны выучить язык. А как иначе проповедовать, да? Так вот, я хочу сказать, нам это отпадает. Отпадает. Когда мы приезжаем в Коми, СССР бывшее, когда к Чукчам приходим, когда приходим в села, где никогда проповедник не был, а там все не русские знают русский язык. Советский Союз всех научил. Чукчи никогда не посещали школу, Коми никогда. Коми не посещал школу, не было их, просто не было. Все прекрасно разговаривали по-русски. И хочу сказать, мы сейчас, когда едем на Дальний Север, там куда, проблемы языкового барьера у нас нету. Я был на Курилах, был на Сахалине. И наши сейчас там братья трудятся, работают из Молдавии, кстати, на Сахалине трудятся, на Курилах трудятся. Молдаване первый раз преподавали крещение на Курилах, братья и сестры. Милая женщина обратилась к Господу. Весь остров был сообщение. Крещение будет в Тихом океане. Первый раз в жизни крещение. Наши 2 брата, которых мы послали на миссионерское служение туда. И вот представьте себе, все жители острова Курил собрались на этот берег. А берег там очень крутой. Вы можете представить большие корабли, 6 метров от берега останавливаются. Какая крутизна, да? И вот там будут преподавать крещение. Ветер сильный поднялся. Ну, у океана быстро начинается. Ветра и все. А народ собрался. Преподавать или не преподавать? Будем преподавать, братья говорят. Веревку принесли на всякий случай, чтобы привязать крещаемую. Унесет. Сестра, ей 35 лет, говорит, да что вы, да я плаваю прекрасно на волнах. Когда была прошлый год пьяная, так я специально на волны приходила, чтобы они меня бросали. А вот теперь она христианка, она уже волны не боится. Ну, а брата неудобно привязывать. Ну, ладно, давайте не привязывать. А брат и плавать не умеет. Большая опасность, волны большие могут утащить в океан. И он стоял на берегу и все ждал, когда большая волна придет. И когда она пришла, он окунул ее в эту волну. И слава Богу, крестили благополучно. Теперь там есть церковь. На Курилах даже мы приобрели молитвенный дом. Думаю, в этом году будет хороший молитвенный дом на Сахалине. Уже 15 членов есть церкви. Словом, что это происходит? А это происходит, и будет проповедано Евангелие даже на краю земли. Мы в Молдавии собрались и карту прикинули. Братья, где это край земли? Давайте-ка мы поработаем. Ну и наших братьев, молодых братьев-миссионеров, которые хорошо отличились на благовестии Молдавии, послали их на Сахалин, в другие места. И скажу вам, куда посылаем, там уже есть церковь. Не только посылаем, побудьте там 2-3 месяца, они там остаются и жить. Один брат, у него прекрасный двухэтажный дом в Молдавии, а он в Хабаровском крае на самом севере, и вокруг его радиусом в 700 километров нет ни одного проповедника. Он семью свою, 3 детей перевез, жена, и говорит, не могу уехать. Думал я, говорит, только на лето, а когда вникнул в нужду, вот уже 3-й год там живет. Братья и сестры, великое делает Господь в нашей стране. Великое. Нет, церковь Господня невозможно победить. Знаете, я вот так посмотрел, у меня вопрос. А вот когда придет Господь? Вот сколько по головам, если всех сосчитать? Ну, допустим, 300 человек. Я условно буду говорить. Господь придет. Все ли возьмутся? Вопрос-то серьезный, да? Вы знаете, если кто бы сказал... Ну, 298 возьмутся, а двое останутся. Кто-то сказал, ой, слава Богу за такой процент. А если в число этого числа остающихся и ты войдешь? Вы понимаете беду? Но самое страшное, Господь не так говорит. Половину возьмется, половину останется. Когда Христос сказал, один из вас предаст меня, все говорят, не я ли, не я ли, не я ли. А Он говорит, не один из вас останется, а половину останется. Вы понимаете? И никто не говорит, не я ли. У всех хорошее настроение. Вот праздник-то какой хороший. Интересно, будет обед сегодня или не будет? Да оставьте вы за обед. Имя-то ваше записано в книге жизни или нет? При чем здесь обед? При чем здесь праздники? Да и праздник на горе наше. Если попраздновали, да и толку никакого нет. И к Богу не ближе. И вот когда думаешь об этом, я бы хотел дать возможность, если кто захочет обратиться к Господу, я бы хотел предложить так. Давайте все мы споем этот псалом. Слова такие. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу. Вот такие слова. Настройтесь молитвенно. Если кто пожелает, выйдите. Никто не пожелает. Что ж поделаешь, без вас закончим праздник, но и без вас будем праздновать в Царстве Небесном. Вы понимаете, что это такое? А я бы хотел, чтобы для всех был праздник. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Ваше мнение о наших передачах вы можете направлять письменно по адресу «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон, 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!
большой.